Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Иисуса Христа. Мир вам. Откроем с вами сегодня Евангелие от Матфея, 5 глава. И я прочитаю несколько стихов, или даже чуть-чуть больше. Итак, 5 глава с 1 стиха. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправда злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Аминь. Сегодняшнее слово или сегодняшнее учение я бы назвал «блаженны вы». Но хотел бы остановиться всего лишь на одном отрывке из того, что я сегодня прочитал. Это «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Что мы с вами знаем о слове «милость»? Вот, допустим, у нас на иврите это звучит как «хесед», если кто-то, возможно, знает «хесед». Однако, что есть милость для каждого из нас? Проявляем ли мы с вами милость сегодня, в каждом дне? Или, может быть, мы иногда являемся более суровыми, а может быть, даже и жестокосердечными? И в такие моменты нашей жизни, как проявление милости, нам чужды. И даже, может быть, и незнакомы быть милостивым. Возможно, что даже свою грубость сердца мы стараемся оправдать такими словами или таким словом, как справедливость. Нужно же все по справедливости делать. Возникает вопрос, нужна ли нам милость сегодня? Как вы думаете, нужна милость? То есть мы хотим, чтобы к нам была проявлена милость. Вы знаете, праотец Авраам был олицетворением слова «милость». Если вспомнить, как он проявлял свою заботу обо всех путниках, тех, кто были в его стране, кто были в его городе. Забота его проявлялась там, что он был живым свидетелем того, что Бог всемогущий, сотворивший этот мир и бережно охраняет и сберегает его для славы своей и все это мироздание, он показывал всем своим естеством, всем тем, кто рядом с ним находился. Хотелось бы вспомнить об очень удивительной истории, которая наверняка многим из нас знакома. Это один из самых знаменательных моментов в библейской истории, а именно в истории народа Израиля. Это создание золотого тельца. Помните такое событие, когда Моисей поднялся на гору, и он спустился чуть позже, но люди не дождались его, и решили создать себе нового бога, назовем так, да, нового кумира, нового идола, кого они хотели бы видеть для себя, кто бы их вел бы куда-то. И создали золотого тельца. А последствия такого, скажем так, непослушания могли быть поистине катастрофическими для всех и нас с вами, и для всей мировой истории. Народ Израиля мог прекратить свое существование, если бы не милость Творца, которую он оказал на молитву Моисея. Именно в этот момент Всевышний проявил милость, что сохранил народ Израиля. Также мы видим, что Бог проявил милость в вопросе и наказания своего народа. Он его не уничтожил. И далее в истории, записанной в Библии, мы видим, что также потоп, чуть раньше события, он тоже оказался проявлением милости. Мы иногда воспринимаем эту милость как такое очень суровое, потому что как бы были все истреблены, кроме Ноя и его семьи. А ведь что мешало бы Всевышнему уничтожить все? Все свое творение. Но Всевышний решил сохранить тех, где в лице которых он увидел, есть расположение по отношению ко Всевышнему. И животный мир сохранил, и человеческий род сохранил. Существует, кстати, отличие между словами «милость» и «милосердие». На иврите это «хесед», соответственно, и «рахамим». Два таких слова, они по-разному звучат. В отличие от русского языка, «милость» и «милосердие» они очень синонимичны. Так вот, милость – это бескорыстное и ничем не обусловленное предоставление блага. То есть не заслужил кто-либо из нас с вами милости. А к нам она является. Кто сегодня видел милость по отношению к самому себе? Утром. Кто сегодня видел эту милость? Есть, да? Вы знаете, вы проснулись, вы пришли. Вы шли, надеюсь, своими ногами, или вас везла четырехколесная колесница, запряженная множеством лошадей под капотом. Кого-то вез и электротранспорт. Милость Всевышнего, что мы с вами еще живы здесь. Милость явлена к нам. Иногда мы этой милостью не дорожим. А заслужили ли мы ее с вами сегодня? Я бы сказал, что нет. И вот не потому, что человек заслужил его или заработал, и даже не потому, что этого ему не достает, а просто потому, что кто-то хочет дать ему это благо и сделать ему приятное. Иными словами, милость, то есть хесед, это милосердное действие, обусловленное не нуждой того, кто получает, а сильным желанием того, кто делится этим благом. То есть сегодня мы получаем с вами милость лишь потому, что Всевышний желает нам эту милость оказать. Даже порой мы этого не замечаем. Мы порой даже не просим Его об этом, чтобы мы утром проснулись, куда-то пошли, что-то стали делать. Нет, но Он нам оказывает эту милость. Такое желание обычно возникает от любви. От любви того, кто дает, тому, кто получает. При этом не нужно ясно выраженной просьбы, достаточно лишь, можно сказать, легкого намека. Мы же хотим с вами долгой, благословенной жизни, в добром здравии. Хотим? Хотим. Вот, легкий намек. И пример такой можно привести из бытовой сферы. «Какие красивые цветы», — сказала жена. «Достаточно, чтобы любящий муж тут же подарил ей точно такие же». Это легкий намек. Она восхитилась, порадовалась этими цветами, а любящий муж сразу реагирует. Нетрудно заметить, что в своих отношениях со Всевышним, у человека, у которого есть милость к Творцу, он не ограничивается исполнением того, что требуется по букве закона. Он не перестает и искать, как сделать еще что-нибудь, что может понравиться нашему Создателю, нашему Творцу, то есть доставить Ему радость. Ведь мы же называем Всевышнего Отцом Небесным. Значит, если Он для нас Отец, то мы для Него как бы дети. Соответственно, если мы Его любим, то мы желаем Ему быть послушным, угодить, чтобы Он радовался о нас. Разве не так? Так. Приведу вам такой пример. В книге Левит, 25 глава, 17 стих сказано: «И не обижайте один другого». Ну, все же понятно. И не обижайте один другого. Это означает, что нам запрещено причинять друг другу и душевную боль своими действиями, своими словами. И анализируя вот эту заповедь, а это заповедь, не обижать друг друга. Человек, мы видим, наполненный милостью, должен сделать вывод. То есть это желание Всевышнего в том, чтобы люди жили как? В мире, заботились друг о друге, старались не причинять друг другу боли, потому что он постарается не только не обижать ближнего, но и избегать всего, что может доставить другому человеку порой неприятные ощущения. И наоборот, постарается поддержать ближнего, похвалить, ободрить его. И не только потому, что такой человек старается исполнить заповедь. Нет. Нет. Но и потому, что такое желание вызвано сильной любовью к тому, кто эту заповедь сделал, к Творцу, а значит и ко всем его творениям. А вот, допустим, слово «милосердие» или «рахамим» – это называется чувство, которое заставляет нас испытывать жалость к другому человеку и не позволяет причинить ему страдания. Мы говорим в молитве, в Псалме 102, в 13 стихе, «как милосерден Отец к сыновьям, так смилуйся Господь Бог наш над нами». Вы знаете, отцу иногда приходится наказывать своих детей, которых он очень сильно любит. Мы это слышали, да, уже? Кого Бог любит, того наказывает. Ну как нам не хочется быть наказанными? Ну ведь не хочется. Нам хочется быть в более таком состоянии, когда он нас ободряет, благословляет, вот поддерживает, ведет, но явно не наказывает. Но мы видим, что мы просим его. Как милосерден Отец к сыновьям, так смилуйся Господь, Бог наш, над нами. Вот. И иногда мы видим, что Он наказывает. Но наказывает так, потому что Он любит. Поэтому Он не наказывает в полную силу. Он не дает чрезмерно, чтобы человек не смог перенести это. Ведь или сразу же после наказания постарается смягчить ситуацию, а может даже отказаться от наказания вообще совершенно, если он знает, что дети не смогут его вынести. Конечно, можно же спросить, но согласно мере божественного правосудия, ни одно преступление, как вот сегодня сказал брат, ни один грех не должен остаться без наказания. В чем же тогда проявляется милосердие Творца? И мы можем получить такой ответ, согласно этой же мере правосудия, наказание должно немедленно постигнуть грешника и быть самым строгим, таким, как полагается человеку, который нарушает волю Творца. Но Всевышний, Бог, в своем милосердии не торопится с наказанием. И сказано, но долготерпит Бог. Долготерпит. Не торопится, или даже если наказывает, то не в полную силу, а самое главное, он дает человеку что? Возможность раскаяться. Возможность осознать свои ошибки, возможность исправить их, то есть совершить покаяние, на иврите это тшува, то есть возвращение. Он ждет этого. В итоге правильно можно объяснить такие понятия, как милость и милосердие, как делание добра и как милосердие, вот мы видим чувство, которое вызывается у нас. Но мы видим, что милость, она превозносится над судом. Нам это нравится. Мы хотим, чтобы к нам была милость. Мы хотим, чтобы не было у нас суда по отношению к нам. Суд на иврите – это гвура. Так вот, однако, может ли быть праведным суд? Как вы думаете? Вот Экклесиаст говорит, что увидел я, что там, где суд, там беззаконие. Там, где должно вершиться справедливость, там беззаконие. Так может ли быть суд праведным? Как вы думаете? Правильно, конечно, может, но только если это суд Всевышнего. Конечно, если это суд Всевышнего, потому что он праведный судья. Поэтому, когда мы видим, что уходит человек из этой жизни, наш знакомый, родной или близкий, мы произносим такие слова, как «благословен судья праведный». Он привел душу в этот мир, и он ее из этого мира забирает. На иврите это «барух даян веймет», то есть «благословен судья праведный». А может ли быть праведный суд у нас, у людей? Вы знаете, если мы с вами злословим, не приведи Господь, конечно, а то есть распространяем недобрую информацию о брате или сестре, недобрую, заметьте, учитывая, что она даже правдивая, даже правдивая. Потому что распространение ложной информации – это не злословие. Это называется по-другому, а как клевета. Так вот, если мы порой злословим кого-то, если мы завидуем, сеем вражду между одним братом и другим братам, если мы не являемся теми, в которых отражается образ Мессии, если мы лжесвидетельствуем и даже замышляем злое, можно ли получить от таких людей праведный суд в таком случае? Конечно же, нет. Конечно, нет. И вот Мессия Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 7 главе, во 2 стихе, «Ибо каким судом судите, таким и вы будете судимы». А в другой интерпретации эта же заповедь звучит так. «С лукавым будет по лукавству его». Или «Что посеял человек, то и пожнет». Здесь сразу же вспоминается про бревно в своем глазу и сучок в глазу брата. Как, когда мы погружаемся в Слово Всевышнего, а что такое погружение в Слово Всевышнего? Это не просто изучать, не просто читать, это и применять это изученное в жизни. То есть мало от того, что мы будем знать наизусть этот псалом, эту заповедь, это место, а когда мы это применяем в жизни, когда это становится частью нашей жизни, тогда мы действительно погружены в Слово Божье. То вот когда мы погружаемся в Слово Божье, мы можем увидеть, что мы не призваны быть судьями друг другу. А что мы призваны делать? Любить и при этом ненавидеть беззаконие. Мы призваны любить. Каждый в этом зале призван любить рядом сидящего, всех тех, кто находится за пределами этого здания, всех тех, кто находится в других городах и странах. Мы призваны любить. Мы в первую очередь должны быть заступниками за души ближних. Кто спасает душу? Кто положил ее за братьев своих? То есть у которых, казалось бы, сучок в этом глазу-то, а за него нужно душу положить. Искать оправдание тому, кто упал на этом жизненном пути, кто совершил тот или иной промах мимо цели. Вот сегодня брат говорил о грехе, на иврите это хет, то есть это попасть мимо цели. То есть цель обозначил Всевышний, вот эта цель, ты должен так идти, а ты пошел другой стороной, то есть ты не попал в цель, это грех. Так вот, нужно искать оправдание порой тому, кто совершил какой-либо грех, кто упал. Мы должны искать возможность для нас самих выйти из ситуации, в которой мы оказываемся судьями друг другу. А вот это самое сложное. И сегодня, обратите внимание, общество рушится именно из-за того, что один считает себя выше или важнее другого. Общество, мировые общества. Он считает, думает, что его истина более совершеннее или более правильнее, чем истина другого. Такое и в собраниях бывает происходит. Что его права важнее, чем права другого человека. Мы опять и опять проходим очередные витки истории, по которым шли наши предки. И порой наступаем на те же самые, как говорится, грабли, на которых споткнулись наши предшественники несколько лет назад, 100 лет назад, несколько веков назад. Сегодня, вы знаете, что нет инквизиции? Кто знает, что нет сегодня инквизиции? Наверное, все знают, что инквизиции сегодня нет. Вы уверены? Нет? Но на самом деле в том виде, о котором мы читаем в истории, в исторических книгах, ее нету. Но если посмотреть, что происходит в кругу так называемых верующих, никак иначе, как духовный огонь инквизиции, это не назвать. Для кого этот огонь инквизиции? Для инакомыслящих. Для инокам мыслит по-другому, верит по-другому, действует по-другому. Сжечь его надо. Сжечь надо. Они распинают и поджигают один одного за другим. В собрании верующих. Устраивают кровавый, скажем так, синедрион, суд, и приговаривают. Порой за свои убеждения мы готовы растерзать того, кого Иисус назвал в притче о добром самарянине ближним. Такие люди порой готовы растерзать его. Давайте вспомним, что тот путник из Шамрона, или именно так сказано, что он и Самарии там был, да? Так вот, и Шамрона оказал помощь, протянул руку лежащему у дороги человеку, который оказался в плачевной ситуации. Его грабители, мы видим, да, грабили, раздели, он лежал, прошел священник, прошел там один, другой там из народа Израиля, и никто не оказал помощи. А этот, проходя, разместил его в гостинице, оказал посильную помощь, и даже дальше пошел, более зашел в отношения, он сообщил и хозяину гостиницы, что если расходов будет больше, то по возвращению он их полностью компенсирует. Так вот, это тот, или это то, что Иисус назвал милостью, когда человек не заслужил эту помощь, но получает ее от того, в ком есть милость. Нас иногда учили в разных советских фильмах, я думаю, вы вспомните этот фильм, потому что я вижу, люди в основном более зрелые сидят. Учили такое, что человек человеку волк. Слышали такое высказывание? Человек человеку волк. Вот постепенно пропагандировали это. В мультиках «Чихай себя, чихай на всех, люби себя», помните, да? «Люби себя и чихай на всех». И такое говорили, и это детям говорили, взрослым, что человек человеку волк, а Всевышний призывает нас через Сына Своего к чему? К любви друг к другу. А в чем же проявляется эта любовь? Вот все, что не ведет нас к познанию Творца, то есть не ведет нас в Царство Небесное, это все зло. А вот противоположное этому – это добро. Именно так можно понять общий контекст всего Писания. Соответственно, наша любовь должна быть направлена в отношении себя и ближних, чтобы в результате тех дел, которые основаны на вере, мы и окружающие нас что сделали? Прославили Творца. Именно так сказано в 5 главе Евангелия от Матфея, 5 глава, 15-16 стихи. Если вы позволите, я прочту в переводе Давида Стерна. Можно я дойти Давида Стерна прочту? Сказано так, с 15 по 16 стих, 5 глава. «Подобным образом, когда зажигают светильник, то его не накрывают чашей, а ставят на подставку, чтобы он светил всем в доме. Точно так же пусть светит ваш свет людям, чтобы они, люди, да, видели ваши добрые дела и славили вашего Отца на небесах». Какой свет мы получили от Отца на небесах? О каком свете? Свет Его любви, явленный через Его Сына. Как сказано, что любовью вечной Он, Всевышний, возлюбил нас. А в другом месте сказано, ибо так возлюбил Бог мир. Значит, свет Его любви должен постоянно в нас гореть, и не просто гореть, но и согревать, то есть давать тепло другим. То есть этот свет должен выражаться не только в теплых и ласковых словах, кстати, которые тоже очень нужны, но также и в делах, и в поступках, которые Всевышний считает добрыми. Не мы с вами считаем добрыми, а Всевышний считает добрыми, так как мы можем считать добром совершенно иное. И вот эти поступки добрые будут видимы людям, и тогда эти люди прославят Отца на небесах. Именно для этого был явлен свет любви в этом мире, чтобы прославился Творец. Это одна из основных целей прихода Мессии в мир. То есть он был послан с одной из важных целей, чтобы прославился Отец. И Иисус в этот земной мир, чтобы прославился Отец, говорил в Иоанна 15:8 следующее. «Так прославится Отец мой в том, что вы будете приносить много плода. И так вы докажете, что вы мои ученики, если мы будем совершать те дела, которые будут прославлять Отца». Так как спасение, спасенные, что они будут делать? Вот Иисус пришел, дал спасение, взяли спасение, пришли в Царство Небесное. Зачем Он дал спасение-то? Что будет происходить там? Что написано? Мы будем вечно славить Бога. Цель всего, чтобы мы пребывали и славили вечно Бога. Цель спасения – прославление Творца. Это конечная цель, это слава Творца. Для этого и мир-то был сотворен, чтобы прославился Творец. Блаженны милостивые. Наша милость не должна быть предметом нашей выгоды, или наших стараний. Вот мы хотим так вот. Милость, которую мы можем оказать друг другу, это наш свободный выбор. Позволить Всевышнему, о чем как раз брат говорил передо мной, использовать свое творение, а это кто? Это мы. Наши тела, души, которые он зажег внутри нас. Использовать в проявлении им милости к этому миру. То есть предоставьте тела в благоугодную жертву Богу, чтобы мы могли быть проводниками Его милости. Потому что, как мы уже понимаем, сами мы не можем ничего сделать. Он может эту милость оказать. А иначе мы берем на себя функции судьи. Кому милость оказать, а кому не оказать. Наша основная задача в проявлении милости – это искать возможность проявить ее, не угашая ее своим эго. И когда внутри нас есть такие мысли, мы лучшие. Мы более праведные, чем вот мой брат, моя сестра, мой родственник. Я более праведный, я в церковь хожу, я молитвы совершаю, а вот он не такой. Я в истине нахожусь. Я более правильно понимаю или более правильно верю в Бога, чем мой другой брат там, из православия, из католицизма, из других там разных конфессий и прочее. Я более правильный. Это лишь показывает, насколько мы далеки от того, чтобы Его, Всевышнего, любовь светила и согревала мир через нас. И именно поэтому сказано в Псалме 138: «Зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И в завершение хотелось бы привести стих из 2 книги Царства, 22 глава, 25-27 стихи. «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Чего мы хотим с вами? Выбор за нами. Да благословит нас всех Всевышний в познании Его воли и в добром хождении пред Ним. Аминь.